Добрый день. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. 72 года назад, в феврале 1945 года, в Ливадийском дворце в Ялте проходила конференция, на которой Сталин, Рузвельт и Черчилль делили послевоенный мир, решали судьбы мироустройства после Второй мировой войны. И сегодня, как представляется, Россия, Кремль мечтает о новой Ялте, о том, чтобы мир снова делился крупнейшими игроками, которыми представляются Россия, Америка при новом президенте Трампе и, может быть, Китай. Так ли это? Может ли Россия в самом деле претендовать на стул в новом глобальном мироустройстве? Поговорим об этом, а сначала давайте вспомним, как это было в Ялте 72 года тому назад.
45-й год стал последним годом кошмара Второй мировой войны. Победа союзников была лишь вопросом времени. Их армии контролировали огромные пространства от Тихого океана до Бискайского залива. Судьба Европы и мира находилась в руках трех стран-победительниц, и они получили уникальный шанс распорядиться историей. 72 года назад, в феврале 45 года, главы государств-союзников Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт собрались в Ялте, чтобы решить, какой будет послевоенная политическая карта мира. Ведь после поражения общего врага ничего не связывало Советский Союз и Запад. Им предстояло решить две проблемы – провести новые границы на территориях, которые были освобождены, и создать процедуры, которые бы закрепили эти территориальные изменения. Лидеры трех стран нашли соглашение по всем пунктам. Это стало возможно благодаря взаимным уступкам сторон. В результате политическая конфигурация в Европе претерпела радикальные изменения. Мир разделился на два лагеря. Спустя несколько десятилетий не стало Советского Союза, а вместе с этим и послевоенного порядка. Мир перестал делиться на два, он стал многополярным. Или все-таки однополярным, как считают реакционные силы в Москве, мечтающие о былом величии советской машины. Надежду на исполнение мечт им дал Дональд Трамп, который в своих заявлениях не раз повторял, что собирается пересмотреть внешнюю политику США. В этих словах Трампа Кремль стал угадывать намерения на создание нового мирового порядка, конечно, вместе с Россией.
Опасность распространения общей угрозы международного терроризма нарастает на наших глазах.
Да, но помимо этого, действия России нарушили миропорядок и принципы совместного существования в Европе.
НАТО, между прочим, тоже усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия вблизи границ РФ.
Что нам следует сделать, так это сфокусироваться на исламском государстве. Мы будем работать с любой страной, которая желает быть нашим партнером, чтобы донести поражение исламскому государству и остановить радикальный исламский терроризм. Кстати сказать, это касается и России.
Согласна, надо продолжать работу в рамках основополагающего акта и в рамках борьбы с исламским терроризмом. Все-таки необходимо не отказываться от акта Россия-НАТО, даже учитывая сложное положение.
По мне, так НАТО не предназначено для борьбы с терроризмом. Организация была сформирована главным образом для противостояния Советскому Союзу. НАТО устарело.
Какой урок еще нужен, помимо Второй мировой войны, чтобы сегодня, отбросив старые идеологические разногласия и геополитические игры, объединиться в борьбе с международным терроризмом?
У нас в гостях сегодня публицист Александр Морозов и политолог Михаил Троицкий. Вот, вы знаете, посмотрев этот сюжет, я пытаюсь понять, вот мне кажется, что до сих пор Кремль живет в том 45-м году. И это Ялта, это 9 мая 45-го года, что как бы была создана некая ментальная рамка, в которую весь политический класс и переехал 45-го года.
Саша? Нет, все-таки это не совсем так. Скорее, Кремль подводит итоги 25-летнего постсоветского транзита, и он все-таки мыслит себе взаимоотношения с миром как подведение глобального итога окончания холодной войны заново, и стремится пересмотреть и ревизовать те итоги, которые сложились в 90-е годы после крушения двух систем, ну, то есть крушения такого мира, двухсистемного мира. Поэтому в значительной степени Кремль как бы даже обращен, может быть, сегодня не к образу Ялты, а к образу Хельсинки. То есть в центре стоит вопрос о том, возможно ли какая-то новая система безопасности в Европе, в первую очередь, в которую бы оказались включены и в США каким-то образом, и одновременно какие-то отношения с США, которые бы пересмотрели итоги крушения Советского Союза.
Михаил, а нынешний, 2017 год, можно сказать, что рушится также миропорядок, как он рушился в 1945 году? Мы видим, как постоянно появляются трещины вот в мировом мироустройстве либеральном, которое было вот это 25-летие после Холодной войны, после окончания Холодной войны, как кризис Евросоюза, как США свертывают свои глобальные обязательства, хотят сократить финансирование ООН и так далее. То есть вот эти все основы либерального миропорядка рушатся.
Да нет, конечно, мне не кажется, что происходит что-то экстраординарное, тем более сравнимое с мировым переустройством по итогам Второй мировой войны. Ну, о чем мы говорим? Брексит, выход Британии из Европейского Союза, ну и некоторая кризисная полоса, в которую вошел Европейский Союз. Ну, да, это сложности, это проблемы, но Европейский Союз, Европейское сообщество и не с таким сталкивались. Достаточно вспомнить перипетии вступления Британии в Европейский Союз. Там страсти кипели гораздо сильнее. Ну, в Соединенных Штатах избран президент по стилю, отличающийся разительно от своих предшественников. Но говорит ли это о кризисе мироустройства или хотя бы даже либерального порядка? Вряд ли. Мы до сих пор не понимаем, чего хочет Дональд Трамп во внешней политике. Я думаю, он сам это до конца не сформулировал. Я думаю, в конечном итоге все будет по-старому. Вот даже премьер-министр Великобритании, встречаясь с Дональдом Трампом, говорит о том, что они остаются столпами этого либерального мироустройства, они будут Британии и США дружить в любом случае.
Ну и с Брекзитом не все так просто уже, потому что уже это сейчас снова делегируется в парламент, и там вся процедура, похоже, затягивается.
Ну, парламент проголосует, поскольку против воли народа никто не пойдет, но опять же, это даже не крах Европейского Союза, это не крах либерального миропорядка, а с другой стороны, вы видите, председатель КНР высказывается за свободу торговли, высказывается за прекращение всяких спекуляций по поводу протекционизма. Он говорит о том, что Китай инвестировал и дальше будет придерживаться позиции вот этого либерального порядка. У него есть определенные проблемы в сфере безопасности, там может быть территории, режима морей с Соединенными Штатами и другими, но вот я не вижу, где этот миропорядок дает трещину пока что.
Саша, а вы видите некое переформатирование, которое сейчас происходит на глазах, 16-17 год, которое так четко акцентировало избрание Трампа?
Я в значительной степени согласен с тем, что с той оценкой, которую Михаил дает. Можно просто добавить, что, многие очень умные и опытные люди, и политики, и эксперты сейчас говорят, что вот, хотя, конечно, сам по себе глобальный порядок не может рухнуть, в первую очередь, из-за финансовых, гигантских инфраструктур, из-за функционирования рынка, из-за колоссального количества нормативов, которые человечество прошло за вот эти последние 30 лет, включаясь в новый глобальный мир. Но при этом, конечно, все отмечают, что есть какие-то новые угрозы. Это факт. Масштаб этих угроз, в общем, не до конца понятен. И здесь... Конечно, есть тревожные сигналы. Скажем, статья Йошки Фишера, который написал, что приход Трампа, возможно, приведет к ревизии евроатлантического в целом мышления, союза, да, союза такого мышления в целом послевоенного, что, возможно, выветривается дух. Ну, в значительной степени также писали в последние там 15 лет много, что, конечно, внутри Евросоюза тоже выветривается дух отцов-основателей, нет той энергии, значит, для того, чтобы предложить новые стратегии. Чем будет Евросоюз, будет ли он там просто какой-то экономической зоной, или в нем будут новые какие-то элементы государственности, и так далее, и так далее. Значит, и, конечно, существует вызов, который прозвучал, очень существенный вызов, пугающий, на мой взгляд, меня очень интересует. Это вызов, связанный с двусмысленным употреблением слова «establishment» внутри новой критики Запада. Если все обратили внимание, что в трамповской кампании звучало постоянно такое обвинение, что «establishment» оторвался от народа в старых демократиях, в том числе и в США, что как-то должно быть пересмотрено место этого истеблишмента. Но что это такое? Закрадывается такое у меня подозрение, это резкая мысль, что, вообще говоря, те, кто критикует истеблишмент, если посмотреть на этаж ниже верхней политической риторики, то это выступает таким своего рода аналогом conspiracy theory. То есть, когда говорят establishment, то имеют в виду, что наверху какой-то заговор. То есть, не просто меритократия ослабела или там в целом политические, там, политическая система политического представительства, а когда говорят establishment, то имеют в виду какой-то заговор. Заговор демократов, которые нами тут управляли нечестно, или заговор какой-то там Ротшильдов и рептилоидов. Ну, в общем, эта критика истеблишмента направлена вовсе не на, на реальный истеблишмент, как он есть, а на мифологизированное представление о каких-то кукловодах мира.
Но из-за этого же на этом же фоне и, собственно, Гитлер пришел, и фашизм в начале 30-х именно вот этой плутократии.
Совершенно верно, да. Это вот и как раз одна из таких существенных угроз и опасностей, которая звучит, развивается. И она подхватывается. То есть я видел, как это подхватывается в Германии читателями. Здесь нельзя сказать, что это какая-то пропаганда, да? Это такое поднимающееся общественное настроение. Оно есть во всех странах Европы, вообще говоря. Вот. И возникли такие круги и среды. И действительно, оно нам напоминает тоже межвоенный период.
Но они могут переформатировать вот этот вот послевоенный либеральный миропорядок?
Вот на данный момент я согласен с Михаилом. Сейчас нет.
То есть, но это зреющие силы, такие протофашистские, даже в каком-то, не побоимся этого слова.
Во всяком случае, этот язык теперь претендует на то, чтобы, если раньше он был маргинальным совсем и находился за пределами такой как бы респектабельной политики и представительства в Европе, в США, то, конечно, мы все видим, что внезапно этот дискурс, этот язык, он как бы теперь легитимизируется, это описание мира. Вот. И это довольно опасно, потому что это такой как бы своего рода новый макиавеллизм, в кавычках, потому что целое поколение большое начинает ориентироваться в понимании политики на «Игру престолов», на такую мифологизированную картину, значит, жестоких устремлений людей, которые идут до крайности, значит, это House of Cards, которые повлияли на многих.
Это очень, мне кажется, российскому среднему обывателю все это на руку, потому что это такая вот мифологизированная российская геополитическая картина мира, где есть вот эти вот кукловоды, Бильдербергский клуб, там Ротшильды. Да. Наконец-то решилась извечная борьба Ротшильдов и Рокфеллеров, как сейчас нам известили, вот, с избранием Трампа. И вот это вот все продолжается. Ну, хорошо, если сейчас отрезать эту мифологию. Все-таки, вот, Михаил, немножко пытаясь подковернуть вас такой уверенность в том, что миропорядок не пошатнулся. Ну, смотрите, Трамп первые дни в офисе, что он делает? Он начинает рубить канаты. Вот он сокращает на 40% американское финансирование ООН. Это ни много ни мало, это где-то почти там больше 10%, чуть не 15% ООНовского бюджета. Вот он выходит из Тихоокеанского партнерства. Вот он собирается строить стену с Мексикой, вопрос, что будет с НАФТА. И так далее. И вот мы видим, как эти вот институты одни за другим потрескивают.
Ну, Трамп немножко деглобализирует Америку, пока, во всяком случае, вот, предпринимая эти первые шаги. Ну, надо понимать, что это отражает запрос тех избирателей, которые за него проголосовали. Ну, выход из трансокеанского партнерства – это небольшой сюрприз, конечно. Я думал, что просто положат под сукно с перспективой ратификации когда-нибудь вообще, а вот уже отзыв подписи – это довольно серьезно. Кстати, вот Япония – единственная страна, видите, ратифицировала его уже. И вот еще один, в общем, столб, скажем так, либерального миропорядка, хотя тоже с нюансами в плане свободной торговли. Ну, ограничения миграции, видите, это общий тренд. Ну, наверное, маятник должен был качнуться когда-то в обратную сторону. И вот в Европе, видите, миграция стала явно одним из ключевых сюжетов, который дал вот тот небольшой перевес в пользу Брексита при голосовании в Великобритании, который и сейчас подогревает страсти вот в таких странах, как Германия. А Франция, ну да, вот общественное мнение действительно оказалось напряжено, особенно там, в определенной части, но достаточно значительной, чтобы повлиять, ну, скажем, если не на исходы выборов. Там мы не говорим все-таки, что Марин Ле Пен имеет серьезные шансы стать президентом Франции, но хотя бы на риторику политиков, которые вот в этих странах вынуждены реагировать на запросы общественного мнения. Ну да, будет ограничена миграция, да, попытаются вот как-то конфликты, порождающие волны миграции, там, бедности, все прочее, гасить, глушить на местах. Вот. Ну, это альтернатива той политике, которая проводилась, при которой вот можно было мигрировать достаточно просто. просто я тоже не думаю, что ограничение на движение людей – это кризис глобализации. Свобода передвижения людей, ну, это самое последнее, что освобождается, да, что появляется в условиях глобализации. Да. Капиталы, там, товары, услуги, понятно, ну, товары в первую очередь идут. А вот люди, ну, это только уже между странами с одинаковым уровнем развития, и это так просто никогда не бывает.
Саша, а почему, вот если мы сейчас уже говорим о Трампе, а почему в России с таким вообще жадным восторгом ожидают пришествия Трампа, дождались, почему это все так празднуется, как большая победа России? Чем вот это вот объяснить? Что он воплощает тот самый контрлиберальный миропорядок, о котором уже много лет говорят российские политики?
Ну нет, здесь есть, тут, если коротко, то есть три аспекта. Первый аспект, он на поверхности лежит. Все-таки очень резкая политика третьего срока Путина, движение к самоизоляции, там, Крым, Донбасс, вот это все, так сказать, нарастание конфликтов, оно, в общем, как-то вытесняется в сторону того, что вот, ну, нас никто не понимает, но кто-то должен нас понять. И мы устремились все в Трампа, значит, в надежде, значит, какая-то часть политического российского класса, путинский политический класс, как-то с надеждой смотрит, что а вдруг вот Трамп нас поймет. Это, конечно, слабая, ну, слабо обоснованная надежда, надо сказать. Второй момент здесь заключен в том, что, ну, он объективный характер носит, вообще говоря. Представим себе на секунду, гипотетически только, что Россия не присоединяла Крым, не провела этой аннексии и не развязала конфликты в Донбассе. Вот спросим себя, какой была бы повестка дня в российско-американских отношениях в случае победы Трампа? Ну, стал бы вопрос все равно о какой-то перезагрузке. То есть, иначе быть не может. Должна быть какая-то повестка. И поэтому устремление к Трампу, это в том числе и общее размышление. А что может быть вообще вот повесткой дня в российско-американских отношениях? У них очень длинная история, надо сказать. Много форматов уже перепробовано. Уже много раз, так сказать, друг друга, ну, как бы обманывали или не оправдывали ожиданий. Сейчас надо сказать, что как бы какие бы ожидания к Трампу не были в Кремле, но всем понятно, что отношения лишены доверия. И в результате вот длительного периода. Потому что Путин обманул как бы Обаму с Медведевым, с перезагрузкой. С другой стороны, значит, Кремль считает, что Америка обманула его там с Евромайданом, значит, и с Украиной. И так далее, и так далее. То есть там очень большой перечень таких
предъяв.
Предъяв, да, которые уже переросли в такое глубокое недоверие. И теперь, вообще говоря, глядя на Трампа и Путина, начинаешь думать, что ведь между ними уже не может быть доверительных отношений, а это будут отношения, кто кого обманет, как бы. Кто кого лучше обманет. И третий момент вот этого ожидания с Трампом связан с тем, что российское общество, оно ведь, в общем, не, на мой взгляд, оно не агрессивно по-прежнему. Оно не мобилизовано в старом смысле на какую-то войну, несмотря на то, что много такой милитаристской риторики в медиа. Но люди в целом, они достаточно продолжают все равно инерционно планировать свою жизнь, рассчитывать на то, что будет какой-то мир. То есть люди не рассчитывают в России, что будет какой-то глобальный конфликт, и мы ему рады. И они...
Но они рассчитывают на победу при этом. Ну, они не хотят войны, но хотят победы.
Или на какой-то достойный такой, знаете ли, ну, как они себе думают, такой достойный мир там, или договор, который бы как-то сделал. Я к тому, что люди-то, конечно, войны не хотят, и поэтому они с надеждой смотрят, что вот, ну, с приходом Трампа не случится ли какое-то такое замирение, которое всем нам позволит дальше наши ипотеки планировать. Ну, как-нибудь там...
Ну, та самая Ялта, тот самый глобальный договор, который утвердит место России в мире за столом большим.
Да, и таким образом все вот эти наши безобразия, которые были совершены на третьем сроке Путина, включая, значит, и вот это все и Крым, и Украину, дестабилизацию, и даже деформация политического режима, все это уйдет из повестки дня, а мы будем дружить, ну вот, все-таки же мы...
То есть произойдет некое снятие, что снятие, Трамп, да, это как бы вот все, мы оставляем груз прошлого позади. И поэтому, наверное, все эти плевки в спину Обаме, что это как некая даже ритуальная такая вещь, магическая.
Конечно.
Избавимся от груза старого времени.
Конечно.
То есть, может быть, это как и искупление собственных грехов. Смыть. Может быть, да, психологически. Прежде чем мы уйдем на перерыв, последний вопрос хотел задать. А может быть, еще есть четвертая причина к этому, что внутри как бы структурно, психологически оба режима очень похожи. Трампизм и путинизм. Можно ли их сравнить?
Нет, нет, ни в коем случае. Здесь надо стоять твердо на этой позиции, что такого типа старые демократии, они несопоставимы. Хотя всегда бывают общие черты. Это, знаете, как вот, ну, там, Берлускони очень напоминал, или там сейчас Трамп напоминает.
Как тип личности.
Такой политический харизматик, который может начать там накапливать власть, как-то, значит, пытаться СМИ под себя подстроить. Но при этом результат этого будет совершенно другой. История Берлускони все-таки показала, что сколько тут веревочки не весь, она долго не вьется. А все-таки в такого типа режимах, тут уж нечего говорить, это может длиться очень долго, и это деформирует общество очень сильно. Поэтому сравнивать трампизм и путинизм нельзя.
Напомним, что вы смотрите программу «Археология» на телеканале «Настоящее время», на радио «Свобода». Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, в эфире «Археология» на телеканале «Настоящее время» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня политолог Михаил Троицкий и публицист Александр Морозов. Обсуждаем мы тот новый мир, контуры того нового мира, которые являются перед нами в 2017 году в связи с избранием Дональда Трампа, в связи с очевидным потеплением, как представляется, между Россией и Западом, в связи с мечтами российских политиков о новой глобальной Ялте, где России будет дано место за столом ведущих держав. И мне кажется, что здесь самое время поговорить о том эффекте, который имеет Путин на глобальную политику. Как принято говорить в пропагандистском таком клише, Путин опять всех переиграл. Но популярность Путина, популярность его образа и среди многих западных политиков, и среди простых западных просто потребителей информации, потребителей политики, она является совершенно непреложным фактом. Вот давайте посмотрим об этом небольшой сюжет.
Если Путин был американец, я думаю, конечно, многим понравился бы среди республиканцев. Путин славится таким юмором, да?
Троллингом.
Даже не троллингом, я хотел сказать. Путин славится таким юмором, народным юмором, да? Такие очень не очень приличные шутки, допустим. Какие-то шутки, которые другие не смеют сказать. Вот Путин их высказывает. Все помнят, когда он появился там топлес на лошади. Это популярный мем, это все помнят такой кадр. Все знают, что Путин это такой мачо фигура. У республиканцев есть идея, есть модель хорошего отца, то есть республиканец ищет в лидере, ищет хорошего отца, который лучше знает для всех. Им конкретные законы, конкретные идеи менее важны, чем этот моральный авторитет, что этот человек знает лучше всех, и он будет всем говорить, как делать. Республиканцы, допустим, которые ищут вот этого морального авторитета, этого сильного отца, я думаю, они как раз хорошо относятся к Путину, многие из них.
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Смирнова. Да, с республиканцами действительно же, я как понимаю, там чуть ли не 40% республиканцев поддерживает Путина по недавнему опросу.
Ну, да, да. Вот у вас 37%. Да, ну, собственно, сам президент уходящий президент это признал и сказал, что вот Рейган бы перевернулся в гробу, увидев эти цифры этого опроса.
Да. Ну и что? Что-то из этого можно это как-то капитализировать? Это повышает шансы России на перезагрузку, на новую разрядку и на новые Хельсинки?
Ну, если коротко ответить, то я бы так сказал, что да, сам по себе Путин и Кремль действительно стремится по-прежнему проводить вот эту свою последнюю политику через головы правительства, обращаясь прямо к избирателям других стран. Путин как бы ведет такую президентскую кампанию за пост главы земного шара и обращается напрямую к населению со своим образом, со своими вот шутками, риторикой. И действительно наращивает свой такой электоральный потенциал. Вот. Но это как бы с его стороны такая игра. Но к чему это может привести? Как он это может капитализировать? Это вот огромный вопрос. Потому что все же реалистично глядя, Путин не может продать вот этот свой новый глобальный образ, как бы эту поддержку. Точно так же он не может продать постсоветское 20-летие России на вот этом рынке мировой политики. Потому что все же, конечно, как бы Путин не был изобретателен и красив, разумеется, это не Советский Союз. И для того, чтобы представить себе вот эту новую Ялту или там новые Хельсинки, надо представить себе вот не фантазию Кремля, а реальную конструкцию международных отношений. Что как может, кто с кем должен заключить, кто субъекты вообще этого реального, значит, процесса. Дело в том, что, значит, безопасность в Европе, она болезненно воспринимается ближайшими соседями России, которые не могут быть брошены Германией. Ну, там, так сказать, Германия чувствует свою ответственность за эти территории между собой и Россией, да, исторически после войны. С другой стороны, значит, Соединенные Штаты не могут отказаться от Германии или там, от Британии, как от партнера. То есть, я к тому, что это же фантазия, что можно посадить теперь за новый стол переговоров лидеров вот этих стран для того, чтобы Россия оказалась вот на таком выигрышном стуле, как хотел бы Путин. Для этого нет оснований ни экономических, ни, тем не менее, каких-то глобально-политических, потому что у Путина ведь нет какой-то отчетливой идеи, значит, альтернативной Западу. Так, чтобы надо было с ним разговаривать, потому что у него альтернативные идеи, и, значит, и еще ядерное оружие.
Но есть набор каких-то общих таких вещей, типа вот консервативный тренд, вот то, что говорится, фигура отца такого, это христианские ценности, не случайно такие, да, близость к американским евангелистам и христианам, ко всему этому библейскому поясу США. Вот, Михаил, вы как думаете, что Путин может предложить западному, ну так, как Саша говорит, избирателю, да, в этих, в борьбе за виртуальный пост председателя земного шара?
Ну, я не думаю, что здесь есть какие-то амбиции борьбы вот за такой пост председателя. Ну, понятно, что фигура сильного политика, ну, а политик, который находится у власти на высшем посту прямо или косвенно на протяжении уже там, более 16 лет, ну, он воспринимается как сильный. Вот Обамы, Буши и прочие приходят и уходят, а вот в России лидер остается, значит, Россия, ну, несомненно, там, живет сегодня лучше, чем в 2000 году, это многие признают. Вот этот лидер, он, несомненно, обладает привлекательностью для какой-то части населения стран, которые, в общем, привыкли жить хорошо, а тут столкнулись с замедлением, скажем, экономического роста, с безработицей, ну и вообще там, а молодое поколение теряет чувство перспективы, оно вот не видит, куда дальше можно расти, куда можно там попасть и так далее. Особенно это касается стран новых членов Европейского Союза, пришедших туда и думавших, что вот они быстро достигнут уровня, ну, если не Германии, то вот хотя бы Франции, Италии, Испании, а вот не получается, значит. Ну, и всегда ищут какую-то простую причину, и она всегда там, ну, это или мигранты, или там некомпетентный слабый политический лидер, или вообще какая-то склока там в правительстве происходящая, да. Вот, ну, а сильный лидер, вот он на то и сильный, вот смотрите, в России никаких склок в парламенте, значит, был экономический рост, там средства распределялись, вот все же там хорошо. Конечно, определенную роль здесь играет подача информации государственными СМИ, которые проецируются на эти страны. Ну вот, сильный лидер, да, ну вот примерно так воспринимается. Но оценить, я думаю, вот это крайне-крайне сложно. Мы знаем, что во многих европейских странах восприятие России, в общем, негативно. Насколько российский президент как бы имеет иммунитет от этого восприятия, сказать сложно. Что это значит, тоже сложно. А что касается формата переговоров с другими крупнейшими мировыми лидерами, ну, смотрите, вот есть нормандский формат, ведь это же очень важно. Ну, да, там есть Украина, которую, значит, понятно, в российском политическом сообществе себе равны не считают, но там есть и Франция, и Германия, а если во Франции будет свой, значит, там новый сильный президент, Германия, понятно, крупнейшая европейская держава, хотелось бы еще, чтобы и США присоединились, но с США отдельно идет диалог, ну, чем не присутствие России вот у стола, великих держав. Да, 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 вопрос в том, что, ну, не решает этот нормандский формат важную проблему, вот он пришел в определенную определенный тупик. Возможно, кто-то считает, ну, например, в России это потому, что там Украина. Вот надо бы эти вопросы порешать как-то вот в ее отсутствие. Но тут уже, значит, Запад отказывается. Да и Россия понимает, ну, Украина все-таки важный партнер. Вот совсем-то ее исключить из уравнения нельзя. Но так или иначе символ присутствует, да, Россия за столом с крупнейшими мировыми лидерами.
Вот в отношении западного избирателя, западного обывателя, потребителя. Саша, вы последнее время жили в разных европейских странах. Вот ваши наблюдения в Чехии, там, в Германии. Насколько вот простой человек готов воспринимать Путина в качестве такой вот некой стабильной силы?
Нет. На мой взгляд, Путина воспринимают, как бы сказать, действительно несколько в неполитическом ключе. Его воспринимают как... Ну, что вот у русских есть такая вот, вызрела такая фигура, как бы, вот он есть такой. Но при этом надо сказать, что все-таки, ведь у Путина есть одна очень большая проблема, потому что, несмотря на его такой, значит, вот образ мачо и образ сильного отца нации, у него там есть вторая сторона этого имиджа, это чудовищная коррупция, как бы, что это вот, все понимают, что это такая какая-то очень коррупционная вещь. И получается, что он вместе... Значит, со всей своей политической системой Путин может дальше зайти не к новой Ялте, а к судьбе Маркоса, условно говоря. То есть, как бы по такому. Потому что было много примеров до Путина, достаточно эффективных таких, ну, как бы эффективных политических лидеров, которые, как казалось, объединяют всю нацию, стимулируют некоторый экономический подъем, ведут достаточно авантюристическую, может быть, политику в отношении соседей. Но это им сходит с рук. Но в результате все равно возникает вот такая репутация короля коррупции. И, в общем, на самом деле, не будем далеко ходить, Берлускони даже в Италии погорел в результате, все-таки уйдя с политической сцены.
Ну, там же свои, да. Собственно, он является субъектом другого правового поля, которое Путин, как представляется, нигде достать не сможет.
Да, это важный момент. Ну, на самом деле, тут надо сказать, что я сейчас говорю не о том, что Путин там понесет наказание, потому что, на самом деле, да и Маркос, в общем-то, говоря.
Ну, да.
Да, на самом деле, реально все так ушли, и в общем, как бы, из-под ответственности все. Там, несмотря на то, что санкции были, и там до сих пор финансовые санкции. Я к тому, что Путину трудно будет, и Кремлю, в такой ситуации построить себе такую репутацию в отношениях с Америкой сейчас.
Но пока что, как мне представляется, репутационные выигрыши России очень велики. Вот если посмотреть там с точки зрения пиар Кремля, то люди, которые всю эту стратегию простраивают, должны получать сейчас большие бонусы и премии. Потому что если вот действительно на исходе 2017 года, ну, повторю, это то, что Путин всех переиграл. Смотрите, все идет по тем сценариям, которые вот уже несколько лет закладывались в России. Сейчас санкции, видимо, будут понемножку ослаблять, снимать. Сейчас, видимо, восьмерку уже позовут на приставном столе. Россия, может быть, поломается, поедет. По Крыму подвижки какие-то пойдут. Вот пропутинский президент. Там уже выборы в Германии грядут. Выборы во Франции грядут. Все, как бы, так сказать, играет на руку.
Нельзя торопиться. Конечно, сейчас такое настроение из-за Трампа, что всем кажется, что вот такие большие подвижки. Но реально это все висит в воздухе еще до сих пор. Потому что и республиканцы не так наивны, значит, что они пойдут так далеко. И сам Трамп, его образ, это тоже пока еще не ясен до конца. Я согласен с того, с чего начинал Михаил. И что самое главное во всей этой, мне кажется, ситуации заключено в том, что совершенно не ясно, вот что Кремль, значит, может предложить вот этому окружающему миру, то есть какую схему жизни, потому что можно сколько угодно говорить, что в мире как-то ослабли традиционные ценности, но реально проблема же не в этом, а в том, что есть гигантские финансовые вот механизмы и механизмы поддержания прав, да, условно говоря. Они сколько ни говори, что там концепция прав человека несколько устарела, но она не может быть снята с повестки дня окончательно, поскольку люди сидят в тюрьмах, значит, и нуждаются в защите по всему миру. Это всегда будет. В этом смысле слова нет ревизии основных таких глубоких вещей. У Кремля нет предложения. Ну, если Кремль предложит всему миру, вот этому мировому избирателю низовому, одну единственную идею, давайте еще дальше будем углублять бунт против Ротшильдов и рептилоидов, да, то есть бунт против истеблишмента. Но это скорее вызовет все-таки обратный эффект, потому что тогда все дальше и дальше будут собираться силами и европейский истеблишмент реальный, так сказать, образованный как бы политический класс, и американский. Потому что борьба с рептилоидами, это очень далеко может зайти.
Появился хотя бы свет в конце тоннеля, да, для тех, кто, ну, может быть, опасался, что вот давят санкции, непонятно какого разрешения, там, проблемы Востока Украины, и Крым вот создает тоже такую сложную ситуацию с легитимностью с точки зрения Запада. А здесь вот меняются лидеры, не пришла Хиллари Клинтон в Соединенных Штатах, она продолжала бы, значит, как известно, дело Обамы и вполне возможно жестче бы относилась к России. Вот во Франции есть перспектива прихода к власти президента, который так осторожнее высказался в отношении России. Ну и вообще, ну, какая-то смена идет лидеров, значит, вот может быть что-то будет по-новому, но вопрос, и всегда понятно, что есть желание у лидеров ведущих стран Запада, ну, как-то, если не перезагрузить отношения с Россией, но начать их с чистого листа. Ну, вот посмотрите, Россия вроде такая близкая страна, она же декларирует все то же самое, что у нас, ну вот зачем с ней конфликтовать? Там другое дело Китай, мы его не понимаем, он сложный, его намерения скрыты, но Россия-то, она же прекратила холодную войну, она вот стремилась куда-то с нами вместе. Давайте еще раз предпримем попытку. И вот, вот это, несомненно, то движение навстречу, на которое сейчас рассчитывают. Но вопрос в том, как Россия разыграет эту карту. Конечно, ей нужно будет предложить вот в этой, ну, нельзя сказать, сделке, поскольку здесь не будет какой-то формальной договоренности, но какие-то шаги, какую-то последовательность шагов для того, чтобы разыграть вот эту выгодную для себя сейчас ситуацию.
Но при этом все же есть достаточно большой класс людей на Западе, вот то, что называется Путин-Ферштейн. Да? Понимаете ли вы симпатизанты Путина, симпатизанты России? Насколько они сильны? Насколько они способны формировать повестку дня?
Эти Путин-Ферштейры, они вот распадаются на две части. Вот одна часть – это то, что вот Михаил правильно описывает. Это не Путин-Ферштейры, это люди, которые просто реалистично не видят оснований для конфликта с Россией. Это вот, так сказать, вполне такая разумная, респектабельная позиция. Нельзя сказать про, допустим, Вольфганга Ишингера, как иногда говорят, что он Путин-Ферштейр. Нет, он просто немецкий там, дипломат с большой историей, понимающий ценность этих отношений российско-германских. Но есть Путин-Ферштейр, это люди, которые, значит, вот как раз сошли с ума на борьбе, значит, с глобальным истеблишментом, значит, они вообще так смотрят на историческую ситуацию, что вот американцы, они убили Милошевича, сгноили, теперь они их стремятся убить Путина, мы должны все вступиться в его защиту. Это другой тип Путин-Ферштейрства совершенно. Эти люди в Германии даже пишут и издают книги «Дамы Путин-Ферштейра», в этом смысле слова. Они пытаются занять даже более сильную позицию, но это их называют часто правыми, радикальными, но неважно, как их квалифицировать. Но все же я согласен с тем, что говорит Михаил, фундаментально, ведь до сих пор еще в целом, там, может быть, Евросоюз уже продвинулся в оценке вот, до победы Трампа, но американская политика при Обаме, она продвинулась к пониманию того, что все-таки ну, не удастся на тех же старых основаниях вот, постсоветского транзита построить отношения с новой путинской Россией. Что-то изменилось на третьем сроке, значит, и теперь требуется другой язык для разговора с Россией, что она больше не является уже все, вот как в последнее время говорят и на Западе говорят, что хватит уже употреблять слово «партнеры», потому что возникает соперничество какое-то навязанное, может быть, Кремлем и так далее. Слово «партнеры» Путин уже употребляет сам в кавычках, да, уже все больше и больше.
Более ироничного слова в последнее время, чем «наши партнеры», «наши западные партнеры» я не слышал.
Ну, Россия со своей стороны считает, что вот западного мира уже нет в той форме, как он существовал раньше, единого против России или там субъекта, с которым Россия взаимодействует, все уже вот мы переходим к какому-то более неопределенному миру с крупными державами, которые, у которых свои интересы. И здесь у России будет гораздо больше свободы для маневра. И вот если мы посмотрим на российскую мейнстримную риторику, она вот дальше и дальше по этому пути продвигается. И вот считает, что мы туда идем.
Ну вот как раз, да, очень интересно сейчас будет посмотреть уже в заключительной части нашей передачи. нашей программы о том, что Россия может предложить миру или чем она может напугать мир вот в этом вот постзападном его состоянии. Об этом после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на радио «Свобода» на телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня публицист Александр Морозов и политолог Михаил Троицкий. Говорим мы о России в новом, как представляется, это может быть из Кремля, постзападном мире. Мир, в котором распадаются очевидные институты последних 25 лет, или кажется, что распадаются, в мире, в котором избран президентом Дональд Трамп, мир, в котором Россия мечтает о новой глобальной Ялте. И вот интересно посмотреть, что Россия может предложить или чем она может испугать этот мир. И, конечно, один из главных авуаров, одна из главных вещей, которые Россия может предложить или испугать мир, это российское ядерное оружие.
Уже в августе 1945 года мир ужаснулся. Американские атомные бомбы с ласковыми именами «Малыш» и «Толстяк» унесли жизни более 300 тысяч японцев. Советский Союз понял, что теперь наличие собственного ядерного вооружения – вопрос национальной безопасности. В 1949 году испытали свою первую атомную бомбу. Количество сильнейшего оружия массового поражения у США и СССР росло чрезвычайно быстро. Президент США Дуайт Эйзенхауэр назвал это «массированным возмездием». Вскоре стало понятно, что нападение и ответный удар противника приведут к полному взаимному уничтожению. Но договор об ограничении противоракетной обороны подписали лишь в 1972 году. Спустя еще 15 лет договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но в 90-х страны стали замечать, что каждая страна нарушает правила игры, создает новые системы ПРО, не уничтожает бомбы. Сегодня и Россия, и США, кажется, вернулись на полстолетия назад, вновь наращивая вооружение, чтобы в случае атаки ответить врагу. На последнем параде 9 мая на Красной площади Россия продемонстрировала танк «Армата», рассчитанный на зоны возможного ядерного конфликта, а также установку «Коалиция», предназначенная для уничтожения тактических ядерных средств. Ракетные комплексы «Корнет-Д», «Тор», «Триумф» – все это стало новым ядерным щитом страны.
Ну вот мы и обсудили, так сказать, глядя на ядерное оружие. Михаил, насколько российское ядерное оружие является серьезным козырем в глобальной игре? Или, может быть, вообще последним козырем России, как это случается с Северной, как это происходит с Северной Кореей?
Ну, видите, в России верят, и это такая хорошо фундированная теоретическая точка зрения, в то, что ядерное оружие позволяет избежать войн среди крупных держав. Не вообще войн, а вот крупные ядерные державы друг на друга не пойдут войной, потому что они, их вот будет сдерживать этот вот страх перед масштабным разрушением. Ну, как бы, наверное, это правда, но вот намечаются новые тенденции. И Дональд Трамп вдруг неожиданно говорит о том, что он вот хотел бы ядерного разоружения.
Размен Крыма от России. Ядерное разоружение.
Да, ну, некоторые наблюдатели утверждают, что вот убеждение в том, что ядерного оружия в мире слишком много, это одно из вот нескольких убеждений, с которыми Трамп прошел через всю свою жизнь. Значит, ну, это просто версия, да? Поэтому ему важно добиться снижения ядерных арсеналов. А с другой стороны, Трамп говорит, ну, мы свой-то ядерный арсенал будем укреплять, да, там, в одном из твитов, укреплять и расширять, что бы это ни значило. Да, и здесь России необходимо будет сделать какой-то выбор. Да, хорошо, когда действительно на другой стороне находится человек, который хочет ядерного разоружения, хотя Россия осторожно относится к ядерному разоружению. Ну, тогда можно говорить о том, что вот мы не будем разоружаться, например, если вы не будете согласны там, прекратить развертывание систем противоракетной обороны. А если на другой стороне человек, который скажет, да, пожалуйста, давайте, не хотите разоружаться, а мы сейчас закажем еще новые программы, и профинансируем еще больше, чем Обама пообещал, вот когда заключался Пражский договор СНВ-3. И вот в этой ситуации нужно будет России решать, какую линию принять. Вот министр обороны России несколько недель назад уже сказал о том, что, а может быть, и ядерное оружие не будет главным нашим средством сдерживания. Вот у нас есть высокоточное обычное оружие. Смотрите, ракеты «Калибр» крылатые летают хорошо и точно попадают. Вот, это уже какой-то другой мир. И это очень интересно, что вот состоялся на таком высоком уровне такой, может быть, сдвиг. Может быть, это заявление ничего не значит. Но если оно что-то значит, вдруг откроются новые возможности для сокращения вооружений, и Россия сможет продать вот свой этот ядерный арсенал, конечно, не целиком, какую-то небольшую его часть за, например, снятие санкций. Наверное, это была бы неплохая сделка.
Но думая о том, что Россия может предложить, чем может напугать, есть же другая вещь еще. Это, скажем, российские хакеры. Вот это совершенно неожиданно. Мне последние месяцы я наблюдал, недели даже, да, как неожиданно русская угроза трансформируется. И вот этот поиск русского под диваном, русского под кроватью. Раньше это был медведь ядерной ракетой, а сейчас медведь с клавиатурой. И вот что, может быть, Россия действительно, ее главное место в этом глобальном раскладе – это страх?
Надо сказать, что все-таки... это очень радикальная точка зрения, что Россия, что Кремль и Путин целенаправленно как бы торгуют страхом. Здесь другая история, что это неизбежно происходит, такая ситуация, потому что...
Последние 500 лет так происходило, не 500, там, и Запад нападал на Россию, но все равно, конечно, русская угроза, место в подсознании Запада занимает.
Занимает определенное, конечно, и как раз вот эта вот как бы кибервойна, она, конечно, очень хорошо ложится вот во всю эту линию. Но я все же вот хочу в заключение сказать со своей стороны, что в чем проблема? Проблема в том, что сам Путин неоднократно говорил, как бы мы хотим что-то купить, но нам нечего продать. Это он однажды сказал по поводу Курил после как бы переговоров очередных с японским лидером. Это ироническая шутка, конечно, но за ней стоит вообще какая-то стратегия, такая постоянная стратегия самого Путина и Кремля. Все разговоры о том, что Путин что-то на что-то может обменять, всегда натыкаются на то, что потом этого обмена не происходит. Реально, вот получается, ни разу. То есть, все время говорили, что, может быть, Курилы, там, поступимся Курилами ради улучшения отношений. Нет, частью Курил, да, там. Может быть, давайте ради улучшения отношений с США вот там что-то сделаем. Но это никогда не заходило дальше создания двусторонней комиссии по развитию гражданского общества. Помните, у нас даже такой был формат, был российско-американская была, комиссия, где заседали. То есть институционально никогда это не приходило ни к чему, ни к какому обмену. И это меня наводит на мысль, что сам Путин ни на какой обмен, ни на какое реально вот отношение в формате торга не пойдет. Он будет продолжать в каком-то смысле слово свою игру на вот такое... на повышение ставок дальше, испытывая терпение, наступая и отступая, как многие уже поняли на Западе, что он будет так играть. И в результате, в общем, он этой политики не добьется большего, чем такого, как бы, условно говоря, политического статуса Казахстана. Не хотелось бы обижать там Казахстан или Турцию, это прекрасные страны и со своей собственной политической спецификой истории. Но, в общем, вот если представить себе, что Россия вместе с Путиным вышла из постсоветского транзита и садится на свое историческое место, то даже при том, что у нее есть ядерное оружие, она, в общем, не масштабнее политически, чем Казахстан. Вот. А какое место у Казахстана? Уважаемое место, конечно.
Региональная держава.
Не более чем, да. И даже с ограниченными возможностями.
Хорошо, к вопросу о поднимании ставок в игре. А вот Сирия, может быть, это тоже? Россия постоянно будет заинтересована и сейчас заинтересована в ввязывании в различные региональные конфликты, чтобы доказать свою полезность и неизбежность своего участия для Запада.
Несомненно, российская дипломатия в условиях конфликта с Западом, да, и российская позиция заключается в том, что вот не мы начинали этот конфликт, а Запад думает, говорит, нет, это вот вы на Украине начали, как минимум. Российская дипломатия, несомненно, ищет вот такие пустоты, да, куда можно было бы войти, но мне кажется, что сейчас все, конечно, хитрее, чем в советские времена, сейчас применяются жесткие критерии ну, разумности средств, да, разумности количества средств, которые требуются на то, чтобы вот куда-то войти. Ну да, Сирия, возник вакуум, можно было действительно, ну, во-первых, поддержать действующий режим, который, как считается, союзник России, с другой стороны, ну, надавить на какую-то болевую точку, вот видите, миграционные потоки в США, какие дебаты, значит, все это всех трясет, вот советник по национальной безопасности новый считает, что Сирия это главный вообще сюжет, которым надо заниматься. Ливия возникает, да, где вот один из полевых командиров получает поддержку. Ну, не один из полевых, он главный там полевой командир, но теперь борется с правительством, получает от России какую-то моральную пока поддержку. Там Россия придерживается санкций ООН. Вот. Но да, Россия, конечно, будет пытаться в условиях такого конфликта заполнять вот некоторые ниши, которые открываются, да, благодаря тому, что, как сейчас считается, Запад ослабевает, да, их политические системы стран, значит, как-то немножко лихорадят и новые идеи появляются, да, Россия будет, конечно, туда стремиться, но, повторяю, мне кажется, что вот критерии разумности средств, да, избежания там Афганистана, помощи всяким, значит, далеким Кубам и прочим, вот он будет применяться. Может быть, не дай бог, в какой-то момент откажет, значит, этот вот тормоз, и тогда, значит, все начнется действительно по-серьезному. Ни к чему хорошему не приведет для России. Но да, конфликт есть между Россией и Западом, и да, Россия в нем действует вот таким образом, пытаясь относительно небольшими средствами, ну, кибер, например, да, создать довольно серьезные проблемы. Но проблема также и в том...
Вот да. Интересно, да, вот возвращаясь к началу нашего разговора, потому что Россия, с одной стороны, претендует на вот эту вот большую сталинскую роль в белом кителе, mm-hmm. что вот мы сидим и вершим судьбами мира, mm-hmm. а на деле все сводится к такой брежневской роли, когда Россия не имела сил конструктивно строить миропорядок, но имела достаточно сил, чтобы, в общем, наломать дров. Вот вам, пожалуйста, гонка вооружений в Европе, да, СС-20 против Першингов. Вот вам, пожалуйста, вошли в Афганистан. Тоже. То есть у России то, что по-английски называется nuisance value. То есть, как некая наименее ценность, как обуза. И вот эта типичная страна-ревизионист, которая пытается именно за счет создания проблемы вписаться в миропорядок.
Ну, да, так, но эта стратегия в 20 веке себя не показала успешной, потому что многие бросали вызов, так сказать, там, ну, американской гегемонии, как Ахмадинежад или Иран в свое время, или многие или в Латинской Америке бросали вызов такой, как бы существуют какие-то... И в Европе вот эти противники истеблишмента, считающие, что нужно бросить вызов этому миропорядку, но не совсем, вот все равно остается этот вопрос, что... Ну, а как ты бросишь вызов? Значит, это очень и очень большой мир. Вот пишут сейчас часто, что даже вот, ну, такие странные идеи, что теперь должно быть не конкуренция между Востоком и Западом, а между Севером и Югом, и Россия должна войти в глобальный Север, занять там прочное, надежное место, поэтому глобальный Север должен пойти и навстречу, имеется в виду вот Север Европы преимущественно.
Да.
Но... Посмотрим. Я не представляю себе, значит, как для... То есть это все возможно, на мой взгляд, но для этого Путин уже должен уйти. То есть только при смене политического лидерства в России Россия сможет выйти с какой-то своей повесткой дня внутрь вот этого каких-то глобальных перемен.
Ну, нынешняя повестка, она, мне кажется, это, наверное, уже последний вопрос, который мы успеем обсудить, она сугубо путинская. Мне кажется, она очень сильно прописана в его собственных обидах, в его собственной амбиции.
Ну, видите, сопротивляться расширению НАТО и даже там противоракетной обороне начинал еще Ельцин, да, а вот решительным самым образом себя показали российские военные при Медведеве, когда почти дошли до Тбилиси, Грузия, да? Да. Видите, ну, это же разительный контраст там с какими-то случаями 2014 года. Вот, но мне кажется, так или иначе, России, конечно, предстоит определиться с тем, что она хочет. Вот конкретизировать, что она хочет. Западное движение, движение Трампа навстречу, может быть, в перспективе Фиона во Франции, Меркель и других, оно всегда вот было конкретным. Ну вот вы чем-то обижены, да, вам что-то не нравится. Ну что вы хотите? Как бы вы хотели это оформить, да? А может быть, это возможно будет сделать. И вот Россия чаще всего с 2014 года как-то отступала и говорила, да нет, ну вот смотрите, вот реалии такие, да, конечно, давайте вести переговоры, но конкретно она не заявляла о том, что она хочет. Санкции даже Россия не хочет обсуждать, вы сами, Запад, должны их снять. Да, да. Вот, и так далее. Но здесь, я думаю, рано или поздно придется сказать, что Россия хочет. Альтернатива – это вот ждать, пока Запад рухнет, ну, Запад... может быть, придется ждать очень долго.
Очень долго. Да, ждем уже, да, со времен, как вы, по меньшей мере, Шпенглер все нам провещал закат Запада, мы все ждем, ждем, он продолжается и продолжается. Ну что ж, спасибо за этот разговор. Напомню, что у нас в гостях были публицист Александр Морозов, политолог Михаил Троицкий. Но от себя скажу, что действительно можно ждать бесконечно, когда случится эта новая глобальная Ялта. Но в результате, как, например, показывают все множащиеся проблемы в Сирии, можно получить некий глобальный Афганистан. И я думаю, что уроки брежневской эпохи нынешней России тоже можно вспомнить, и не только сталинской. Спасибо. Это программа «Археология», телеканал «Настоящее время». Смотрите и слушайте нас на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».